Говорит радио «Свобода». Власти Крыма готовят референдум, легитимность которого не признает ни Киев, ни Запад.
Чем больше он давит на Украину, чем больше он унижает Украину, тем больше он ее отталкивает в сторону Запада.
Дипломатия не сработала. Против России будут введены санкции.
Достаточно перекрыть кредиты Европейского банка реконструкции и развития, чтобы частные банки сами прервали отношения с российскими фирмами, для которых кредитование станет невозможным, либо очень дорогим.
В Москве прошел антивоенный марш и готовится конгресс интеллигенции против реставрации тоталитаризма.
Удивительно, как люди вообще не понимают, что происходящее сейчас очень скоро отразится на их благополучии, на всем их существовании.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на протесты по всему миру и на то, что власти в Киеве объявили его нелегитимным, в Крыму в воскресенье состоится наспех организованный референдум о статусе полуострова, точнее, о присоединении к России. Я приветствую живущего в Крыму режиссера и журналиста Валерия Балаяна. Валерий, здравствуйте. В последние дни постоянно поступают сообщения о задержаниях журналистов в Крыму, о нападениях на тех, кто выступает против референдума. Это что, свидетельство, что новые власти Крыма не уверены в успехе своего предприятия?
Такое ощущение, что нет. Они как раз уверены, но некоторая истеричность и взвинченность, она присутствует. И особенно это видно по телевидению крымскому, которое сейчас фактически заполонили российские каналы. И крымские каналы, значит, вот татарский, он вообще исчез. И по всем этим каналам бесконечно показывают вот Аксенова, вот этого по кличке Гоблин, которого очень хорошо крымчане знают по 90-м годам, как члена бандитской группировки, который бесконечно, значит, обращается к крымчанам, ничего не бойтесь. Ну, так-то такую вот речь одну и ту же крутят. Вот она бесконечно крутится по всем каналам. И вообще, я вам должен сказать, что какое-то настроение в Крыму совершенно переменилось. То есть у меня ощущение такое, что люди многие запуганы. Я сегодня пытался с несколькими разными людьми разговаривать. Вот те, которые приветствуют референдум, они, в общем, довольно охотно идут на контакт и делятся своими радужными надеждами. А люди, которые не приветствуют это, они стараются избегать. Но при этом, когда, ну, как говорится, off the record, без видеокамеры и без диктофона, они все говорят, что они очень озабочены происходящим. Но кроме того, здесь вот некоторая паника, потому что у банкоматов огромные очереди выстраиваются. Банкоматы через 2-3 вот так работают. И выдают не больше, чем там 300-500 гривен. Вот это. Поэтому настроение очень тревожное у всех. Никто не понимает, что будет и чего ждать.
Валерий, ну, тем не менее, несмотря вот на эту запуганность, о которой вы говорите, акции протеста ведь продолжаются.
Да-да, сегодня, вот, собственно говоря, прошли две акции. Одна, организованная вот этими новыми властями, она на площади перед Советом министров Крыма. А вторая, у памятника Шевченко, вот у входа в парк имени Шевченко. Это памятник, который был подарен Крыму когда-то из, по-моему, Ивано-Франковской области. Такой довольно красивый памятник. И там обычно собираются вот люди оппозиционно настроенные. В основном, конечно, это были крымские татары, то есть по национальному составу. Но, тем не менее, этот митинг был, и было очень много плакатов. Среди них я видел уже не первый раз такой плакат, который тиражируется, на котором изображен Путин с челкой, похожей на Гитлера, на котором написано «Путлер капут». Кроме того, крымские татары заявили, что будут проводить экзит-пулы, и при всем том, что вначале было идея вообще игнорировать референдум, бойкотировать. Сейчас и Джемилев, и Рифат Чубаров, как председатель Меджлиса, они решили, что будут контролировать завтрашний референдум, то есть избирательные участки и так далее. Я сегодня в Симферополе поехал в гарнизонный госпиталь, который был еще госпиталем военным со времен Крымской войны, который находится на улице Горького, в связи со сообщением о том, что он захвачен казаками и самообороной. Прошло такое сообщение, что люди, врачи, значит, их обложили такой данью по 300 гривен, они сдают якобы на собственную охрану этим казакам. И когда я туда подошел, попытался сфотографировать эту охрану на свой телефон, то, не говоря ни слова, подошли два казака, этот телефон у меня взяли, ну, слава богу, он был недорогой, швырнули об землю и просто сапогом еще притоптали. Вообще, должен сказать, что кто знает крымчан, то крымчане всегда, у них такой свой говор, во всяком случае, у них такое мягкое «гэ», то есть всегда можно определить, кто эти люди. Но вот судя по разговору этих людей, которые я услышал, это, конечно, никакие не крымчане, они говорят с выраженным русским акцентом. И, в общем, ведут себя совершенно вот, не боясь ничего и никого, чувствуют себя здесь хозяевами, хотя они совершенно очевидно, что люди не крымские. И на этом фоне говорили, что около 1000 татар уже покинуло Крым. Вот сейчас я официально узнал, что уже 560 только во Львовской области уже их приняли, беженцев, именно крымских татар, которые покидают, понимая, что вот этот разгул, который сейчас начался и который, возможно, выльется в этнические чистки, татары в своей жизни это все очень хорошо помнят и поэтому покидают Крым. Кроме того, например, я узнал от студентов, что в Таврическом национальном университете закрыли украинский факультет. Факультет назывался «Украинской филологии и украиноведения». То есть там приостановлено вообще обучение. Но я уже не говорю про последние новости о захвате Крымской дирекции железных дорог, прекращении работы украинских станций. В общем, можно так сказать, что захват Крыма состоялся полностью. И, в общем, эти люди, им никто не противостоит, и они действуют совершенно очевидно по четкому плану, потому что вот даже Крымская дирекция водоснабжения, «Вода Крыма», это республиканское предприятие, и то захвачено уже этими людьми, поставлен новый генеральный директор. То есть на всех узлах и на всех точках жизнеобеспечения Крыма стратегических уже стоят люди, вот пришлые, откуда-то их взяли, то есть их никто не знает. Вот такая обстановка сегодня.
Спасибо, Валерий. В нашем эфире был режиссер и журналист Валерий Балаян по телефону из Крыма. Вы слушаете программу «Итоги недели». Верховная Рада в субботу распустила Крымский парламент. Закрывая субботнее заседание Рады, ее спикер, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, заявил, что ситуация остается крайне напряженной не только в Крыму, но и на востоке Украины, где существует реальная опасность вторжения российских войск. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Выступая во вторник в Верховной Раде, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил, что военную силу для восстановления контроля над Крымом Украина применять не будет, чтобы не подставлять под удар свои восточные границы. Не только на восточном, но и на северном участке границы с Украиной Россия сосредоточила большое количество бронетехники и войск. Украинская армия, значительно уступающая по численности российской, начала масштабные учения, говорит конфликтолог Григорий Перепелица.
Российские войска имеют значительное превосходство. В воздухе, в наземной группировке около 30 тысяч человек. Сейчас развернуто, то в целом по периметру границ 220 тысяч. Сухопутные войска составляют только 40 тысяч человек. Все сухопутные войска Украины. Конечно, вооруженные силы Украины не способны защищать страну по всему периметру. Наиболее вероятный и желательный вариант обороны – это создание рубежей обороны на отдельных направлениях. Нельзя допустить наступления российских войск Крыма на континентальную часть, что, в общем-то, есть в военных планах. Оккупировать половину Украины, это восточную и юго-восточную часть, отрезать Украину от двух морей и выйти на Приднестровье, чтобы присоединить уже большую часть Украины, включая Приднестровье, к России.
В минувший четверг Верховная Рада приняла закон о создании на базе внутренних войск Национальной гвардии Украины. Ее численность должна составить не менее 60 тысяч человек. Днем ранее один из крымско-татарских лидеров, Мустафа Джемилев, в Москве говорил по телефону о ситуации в Крыму с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора, по словам Джемилева, Путин сказал, что Украина не совсем законно вышла из состава Советского Союза. Вот как эти слова Путина, а также его заявление о том, что Россия не будет выполнять Будапештский меморандум, согласно которому Украина в обмен на гарантии целостности и независимости отказалась от ядерного оружия, прокомментировал первый украинский президент Леонид Кравчук.
Если идти за логикой Путина, Украина, следуя Беловежскому соглашению, вышла не совсем законно, то Россия тоже вышла не совсем законно. То это не совсем законная страна. Не совсем законный президент Путин.
В среду и четверг с визитом в США находился украинский премьер-министр Арсений Яценюк, который, в частности, встретился с американским президентом Бараком Обамой. И хотя вряд ли Киев может рассчитывать на военную помощь США и других стран Запада, их меры экономического давления на Россию могут остановить агрессивные планы Путина, отмечает политолог Владимир Фисенко.
Соединенные Штаты пододвинули ряд своих войск к украинским границам, но не стоит ожидать прямого военного участия в этом конфликте. Никто не хочет Третьей мировой войны. Ну, может быть, за исключением Путина. Но, конечно же, Соединенные Штаты готовы сейчас оказать и морально-политическую поддержку Украине. Сам факт встречи с Обамой показывает, что Америка в этом конфликте поддерживает Украину. Будет главная помощь в сдерживании России от эскалации агрессии. В Украине сейчас больше всего опасаются прямой военной агрессии уже на территорию континентальной Украины. Понимаете, чем больше он давит на Украину, чем больше он унижает Украину, тем больше он ее отталкивает в сторону Запада.
В преддверии референдума в Крыму по вопросу о статусе полуострова Россия пытается дестабилизировать ситуацию в восточных областях Украины. В ночь на четверг в ходе столкновений сторонников и противников украинской власти в Донецке был убит член партии «Свобода», а накануне в результате беспорядков в Харькове погибли два активиста общества «Просвита». В субботу около 1500 человек, в том числе и так называемые политические туристы из России, митинговали в Донецке в поддержку крымского референдума.
Осколки старой власти, осколки преступной по сути своей партии регионов, которая привела криминалитет во власть и привела к узурпации власти Януковичем, эти осколки сегодня вместе с российскими тетушками поджигают восток и юг нашей страны.
Заявил депутат парламентской фракции «Батьковщина» Андрей Сенченко. В субботу Верховная Рада проголосовала за роспуск крымского парламента. Основанием для этого стали выводы Конституционного суда Украины, который признал неотвечающими основному закону ряд последних решений депутатов автономии. В ответ на это в Симферополе заявили, что не признают легитимными органы украинской власти. После проведения незаконного референдума Крым превратится в гигантскую военную базу Российской Федерации, заявил в эфире программы «Шустер Лайф» на Первом национальном телеканале Украины бывший советник российского президента Андрей Ларионов.
Референдум не имеет значения. Все решения приняты. И результаты уже все известны. У нас есть хорошая подсказка для того, чтобы понять, что произойдет с Крымом. Перед нашими глазами два точных примера, что произойдет с Крымом. Первый – это Абхазия, а второй – Южная Осетия. Обе территории, захваченные российскими войсками по одной и той же схеме. И Абхазия, и Южная Осетия были превращены в военные базы. Если вы посмотрите на то, насколько насыщены войсками, военной техникой, военными укреплениями и Абхазия, и особенно Южная Осетия, вы не найдете во всем мире аналогов. Понятно, что новый так называемый статус, который будет дан 21 марта Крыму, не будет признан ни Украиной, ни международным сообществом. Это означает, что относительно Крыма всегда будет существовать исключительно высокий уровень напряженности. И даже безотносительно к планам господина Путина, что сделать из Крыма, там будут находиться войска, там будет находиться много войск. Это будет колоссальная, гигантская военная база. Так же, как и в Абхазии и в Южной Осетии, жители которых перестали заниматься какими-либо экономическими делами, каким-либо хозяйством, кроме обслуживания этих военных баз. В Крыму, возможно, останутся еще санатории для офицеров спецслужб, армии, МВД, ФСБ и прочих. Для обеспечения вот этой самой военной базы, гигантской военной базы, не нужно 2,5 миллиона человек. Тем более там не нужны те, кто де-факто являются и не будут являться лояльными так называемой новой власти. Поэтому произойдет то, что произошло уже в Абхазии и в Южной Осетии. Можно догадываться об этом. Как по-научному это называется? Изменение этнического состава территории. А, грубо говоря, называется этнические чистки. Сейчас, когда задается вопрос, а как же проживет Крым, который получает столько воды, столько электроэнергии, столько газа с севера, из Днепровского канала? Да, вода идет из Днепра, но она идет в степной Крым, который населен преимущественно украинцами и крымскими татарами. Поэтому любые перебои с водой,
газом, электричеством и прочими вещами, помогут решить стратегическую задачу авторов этого плана, а именно изменение демографического состава Крыма.
Считает бывший советник российского президента Андрей Ларионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Лондонская встреча министров иностранных дел США и России, которая рассматривалась Вашингтоном как последняя попытка убедить Москву отказаться от поддержки референдума в Крыму, не принесла результатов. Американские эксперты предсказывают, что после аннексии Крыма США и их союзники перейдут от разговоров к действиям. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Госсекретарь поехал в Лондон по просьбе президента Обамы. Он поехал со списком идей, воплощение которых предоставило бы крымчанам возможность серьезно расширить автономию в рамках Украины и лишило бы их, как надеются Соединенные Штаты, поводов для любых жалоб о притеснении со стороны Киева. Но во время шестичасовых дискуссий, которые прерывались прогулками двух министров по саду резиденции американского посла в Лондоне, где проходила встреча, российский министр иностранных дел, по словам анонимного американского дипломата, неизменно уходил от обсуждения будущего Крыма. По-видимому, ему не было дано полномочий для этого. Провал встречи фактически означает провал ставки на дипломатическое разрешение украинского кризиса, сделанный Бараком Обамой. Тем не менее, в пятницу президент Обама заявил о том, что у него остается надежда на дипломатический вариант решения проблемы. Соединенные Штаты и Европа едины не только в том, что касается суверенитета Украины, но и в том, что неизбежны последствия, если этот суверенитет будет нарушаться, предупредил президент. По данным газеты Wall Street Journal, администрация Барака Обамы все еще хранит надежду на возможность переговоров, потенциально с Владимиром Путиным. Но американские эксперты говорят о том, что в случае аннексии Крыма России неизбежны гораздо более ощутимые для Москвы антироссийские санкции. Впрочем, бывший посол США Стивен Пайфер призывает подождать развития событий. Госсекретарь, насколько я понимаю, сказал, что президент Путин примет дальнейшие решения после проведения референдума в Крыму. По внешним приметам можно сказать, что американская сторона не была удовлетворена результатами лондонской встречи. Но я думаю, что нам остается лишь ожидать того, что произойдет после референдума. А чем, по-вашему, может отреагировать Вашингтон на победу сепаратистов и готовность России принять Крым в свой состав? Это может привести к введению сравнительно серьезных финансовых санкций. И уже сегодня можно сказать, что Россия несет потери, хотя западные правительства пока не предпринимали никаких масштабных мер наказания Москвы. России начали наказывать финансовые рынки, которые предчувствуют трудные времена. Сегодня, например, инвестиционный банк Goldman Sachs снизил свой прогноз экономического роста России с 3 до 1%. Финансисты в Москве громко говорят об оттоке капитала и больших трудностях в организации иностранного финансирования российских предприятий. То есть Россия страдает даже до того, как западные столицы предприняли меры по ограничению ее кредитования. Я предполагаю, что арест в Австрии Дмитрия Фирташа по запросу Соединенных Штатов свидетельствует о том, что американское министерство юстиции, финансов, ФБР присматривается к держателям крупных счетов из Украины и России. И это еще больше насторожит американские и европейские финансовые институты, предоставляющие услуги российским клиентам. Если Россия аннексирует Крым или попытается организовать военное вторжение в Восточную Украину или другие области, то тогда вероятность введения масштабных финансовых санкций Западом будет очень высокой. В действительности это не так сложно организовать. Достаточно перекрыть кредиты Европейского банка реконструкции и развития, чтобы частные банки сами прервали отношения с российскими фирмами, для которых кредитование станет невозможным, либо очень дорогим. Говорит бывший американский посол на Украине Стивен Пайфер.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. О том, какие именно санкции будут введены против России, мы узнаем, по всей видимости, в понедельник. Но курс валюты и акции российских предприятий свидетельствуют о самых мрачных ожиданиях. Гость программы «Итоги недели» Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, а с мая 2013 года политэмигрант. Я видел на днях в Фейсбуке запись скромной сотрудницы библиотеки, которая пишет, что получала в рублях примерно 300 евро и теперь боится, что на свою месячную зарплату сможет купить, ну, разве что две чашки кофе. Я думаю, что миллионы людей в России сейчас точно так же думают, беспокоятся, что делать со своими накоплениями, не обесценятся ли они в ближайшие дни. Готовы ли вы сказать им что-то утешительное?
Нет, мне кажется, что не стоит ожидать катастрофы, в том смысле, что рубль в вряд ли ослабнет в разы или даже на десятки процентов, но в целом уровень неопределенности, связанный с предстоящим референдумом и последствиями, безусловно, очень высок, и, безусловно, санкции, которые будут введены, скажутся на курсе рубля, и курс рубля, безусловно, снизится, курс доллара, безусловно, повысится по отношению к рублю.
Ну, мы не знаем пока, какие будут санкции, полный их объем до сих пор неизвестен, есть разные оценки, какой ущерб нанес экономике России этот кризис уже. Что, на ваш взгляд, уже потеряно?
Пока снизились цены на российские акции, рубль немного ослабел, но самое главное, что потеряно, это доверие, и самое главное, что появилось, это понимание западных лидеров, что они не понимают логику Путина, что они не могут предсказать его будущие действия. Это, безусловно, очень опасно. Они не понимают, как им взаимодействовать, они не понимают, что движет Путина. Это на самом деле большая проблема.
Не только западные лидеры, но я думаю, что и в России очень многие этого не понимают, да почти все. Мы вообще привыкли к тому, что российское руководство оставляло идеологию и патриотическую риторику как бы для внутреннего пользования, но при этом деньги держало за границей, недвижимость покупало за границей, детей отдавало учиться за границу и так далее. И вообще вело себя вполне прагматично. Сейчас происходит нечто непостижимое. Конфликт со всем миром, в общем, из-за непонятно чего. Конфликт, который вообще может стать прологом к мировой войне. Вы понимаете, зачем все это понадобилось Путину, почему он так непостижимо себя ведет? Есть у вас догадки?
Трудно предположить, но есть две гипотезы. Одна, что Путину крайне не понравилось то, что произошло на Украине со свержением Януковича. Мы видели по предыдущим политическим изменениям, например, на Ближнем Востоке, что Путин крайне болезненно относится к такого рода протестам, которые приводят к смене непопулярных лидеров. И, в частности, видимо, он боится, что будут проведены аналогии между тем, что происходит в Северной Африке или в Киеве, и тем, что могло бы произойти в России. А вторая гипотеза связана именно с тем, что вы сказали. Возможно, Путин действительно пытается рассказать внутри страны, что, несмотря на экономические трудности, несмотря на замедление экономического роста, у России есть идеология, у России есть понимание, для чего все эти экономические проблемы нужно переносить с выдержкой. И это связано с тем, что Россия встает с колен, присоединяя к себе новые территории. И в этом смысле это может быть действительно действиями для внутреннего потребления. Вот. Поэтому, как любой правитель, российский политический лидер хочет оставаться у власти, и ему хочется отдать сигнал оппозиции, в том числе внутри страны, что он не терпит смены режима через улицу. И второе, он должен рассказать гражданам России, что у России есть не только экономические проблемы, но и цели, в связи с которыми эти экономические проблемы нужно переносить.
С точки зрения чистой экономики, аннексия Крыма может принести хоть какую-то пользу России?
Ну, нет, конечно. Конечно, нет. И, конечно, Крым всегда можно рассматривать как потенциальный замечательный курорт, можно рассказывать много таких историй, но, безусловно, с экономической точки зрения и издержки в краткосрочной перспективе на переобустройство крымской инфраструктуры, снабжение электричеством его и водой, и, кроме того, безусловно, санкции – это все большие издержки в ближайшие годы.
Ну вот если говорить о санкциях, в свое время Егор Гайдар сказал, что Советский Союз рухнул не из-за политических проблем, а все-таки в первую очередь из-за низких цен на нефть. Сейчас Соединенные Штаты уже намерены продать 5 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса. Велика ли возможность, что благодаря этим и другим подобным действиям мир ожидает резкое снижение цен на нефть?
5 миллионов баррелей не изменят ситуацию на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе, конечно, это может подтолкнуть западные страны и к решениям по экспорту газа из Америки в Европу, и к инвестициям в разработку добычи сланцевого газа на Украине и в Польше. И, конечно, это может привести к снижению цен не только на газ, но потом в перспективе и на нефть. По крайней мере, если западные страны не введут эмбарго на покупку нефти и газа из России, Россия не пострадает по этому направлению.
Арест олигарха Дмитрия Фирташа, который знает много кремлевских тайн, можно рассматривать как часть санкций, предупреждения Кремлю?
Да, безусловно, это совершенно беспрецедентная мера, никто не ждал такого события. Конечно, есть украинский политик Павло Лазаренко, который был арестован, сидел в тюрьме в Америке, но Фирташ – это человек, который считался человеком интегрированным в западное деловое и даже благотворительное сообщество, и его арест – это, конечно, огромная неожиданность. И, безусловно, это заставит нервничать представителей российской и украинской элиты.
Украинское деловое издание «Наши гроши» пишет, что российско-украинская война начнется и закончится на биржах, и Россия ее уже проиграла. Согласитесь с таким смелым выводом?
Биржи очень важны, но, с другой стороны, мы начали разговор с рубля, и мне кажется, очень важно понимать, что у российского правительства есть две целевых аудитории. Одна – это бизнесмены, олигархи, представители элиты. Для них курс российских акций важен. Население в России – это вторая ключевая целевая аудитория властей. Это люди, которые не владеют акциями, для них, конечно, гораздо важнее курс рубля. Вот. И вот курс рубля – это такой показатель, по которому население будет судить о силе или слабости российской экономики. Поэтому, если будут введены санкции, начнется ускорение оттока капитала, это, безусловно, скажется на рубле. В этом смысле можно сказать, что тогда у России будут проблемы, связанные именно с биржей, но не с фондовой биржей, а с валютной биржей.
Сейчас в руководстве России идут бесконечные совещания, как ответить на будущие санкции. И, если верить утечкам, предлагают, например, отказ от возврата любых кредитов, или, например, предлагают продать всю западную валюту и заменить на азиатские валютные резервы, исключить доллар из коммерческого оборота, переориентировать всю экономику на Азию, и, ну и многое другое. Это все фантазии или есть действенные средства, по крайней мере, сгладить влияние санкций на российскую экономику?
Безусловно, санкции – это обоюдоострое оружие, и, безусловно, и санкции, которые введут западные страны, ударят и по их экономике, и ответные санкции, которые, ответные действия, которые предпримут российские власти, ударят не только по западной экономике, но и по российской. Да, у России есть много рычагов. Но, конечно, правда в том, что Россия и в смысле торговли, инвестиций, и в смысле финансов, безусловно, зависит от Запада гораздо больше, чем Запад от России.
Сергей Маратович, сейчас многие россияне, которых ужасает поведение властей, которых пугает кризис, цензура и так далее, они думают о политической эмиграции. Вы один из самых известных политических эмигрантов нового времени, хотя и с небольшим стажем. Что вы посоветуете тем людям, которые сейчас думают об экстренной политической эмиграции?
Я думаю, что это решение, которое каждый принимает сам, исходя из своих возможностей. И на самом деле эмиграция – это все, это очень непросто. Нужно решать вопросы визы, работы, жилья. И в этом смысле, безусловно, не нужно думать, что это сделать очень и очень просто. При этом мне повезло в том смысле, что моя профессия является международной, и мне относительно несложно найти работу за пределами России. Для многих других людей, в том числе, например, для журналистов, это может быть большой проблемой. И в этом смысле каждый должен принять решение для себя, подумать о том, какие будут издержки, проблемы и так далее. С другой стороны, если речь идет об угрозе тюремного заключения, то, безусловно, лучше жить в эмиграции на свободе, чем сидеть в тюрьме в России.
Гостем программы «Итоги недели» был экономист Сергей Гуриев. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе самый крупный информационный ресурс русскоязычного интернета «Лента.ру» лишился большинства журналистов, а некоторые оппозиционные сайты оказались блокированы. Об этом в рубрике Ольги Серебряной «Сетевые разговоры».
Началось все с предупреждения Роскомнадзора «Ленте.ру». Мол, в материале таком-то была ссылка на интервью с лидером украинского радикального движения «Правый сектор» Дмитрием Ярошем, которого, сюрприз-сюрприз, в тот же день, 12 марта, заочно арестовал Басманный суд Москвы. Но не успела главный редактор «Ленты» Галина Тимченко вздохнуть с облегчением, как предупреждение обернулось увольнением. Новость процитировал в Фейсбуке с коротким комментарием от себя Олег Кашин.
Главный редактор «Ленты.ру» Галина Тимченко оставит свою должность. Такое решение, как сообщила Тимченко редакции, принял владелец объединенной компании «Афиша Рамблер Суп» Александр Мамут. Новым главным редактором назначен Алексей Гориславский. Изменения вступают в силу с 12 марта. Галина Тимченко, работавшая в «Ленте.ру» с момента основания с 1999 году, руководила изданием с 2004 года. Brave New World.
Комментарии были, понятно, апокалиптические. Сергей Рогожины.
Да, гайки визжат, но закручиваются.
Виктор Буравлев так охарактеризовал нового руководителя ленты.
До прихода в объединенную компанию Гориславский возглавлял интернет-издание «Взгляд.ру». Собственно, все дальнейшее вопросов не вызывает.
Твиттер-ватник Ваня выдал прогноз, у которого нет ни малейших шансов не сбыться.
На место Азара придет Проханов.
Глеб Морев попытался анализировать ситуацию, но скатился к вечной формуле про убийство профессии.
Новый феномен – медиа сбивают в лед, на высшей точке развития, в расцвете. Так было сделано с Citizen K, так сейчас с лентой. Галина Тимченко сделала и делала прекрасное издание, которое, что называется, на глазах становилось все лучше и лучше. Самое отвратительное, что этого нельзя было не ожидать. При нас убивают профессию.
Олег Кашин, давно размышляющий о сущности этой многократно убиваемой журналистской профессии, благо положение фрилансера на 2,5 сайтах к этому очень располагает, с диагнозом про убийство не согласен. Профессия не убита, ее просто стали понимать иначе. На манер, неприемлемый для нескольких десятков человек, любивших почитать колонки Давыдова и Ревзина на ленте.
Последние недели постоянно в ленте кто-нибудь ищет работу или подработку. Ну и, видимо, действительно сейчас самый тоскливый за все постсоветское время период для журналистов. Вот закроется дождь, и кто куда пойдет. Те полтора издания, в которые я сейчас пишу, я прекрасно понимаю, что это последнее, что у меня осталось. И если завтра их не станет, то, видимо, действительно надо будет менять профессию. Непонятно на что. Но при этом новые рабочие места появляются постоянно. Вот на Руэме заметка про новый сайт «Крым-Информ», который маскируется под крымское издание, но по всем признакам является подразделением ТАССа. Ну и вообще много же сейчас всякого типа «Ридуса», и новое что-то регулярно возникает. То есть проблема «некуда идти работать» на самом деле касается нескольких десятков наших знакомых, которыми можно пренебречь. А так проблем уже нет вообще, и вот это на самом деле сильнее всего и удручает.
Много слов было сказано о владельце холдинга «Афиши Рамблер Суп» Александре Мамуте. Авдотья Смирнова пишет о Мамуте с интонациями оскорбленной невинности.
«Я все думаю о том, что именно умение произносить слово «экзистенциализм» без опинки, знание, кем Лунгин приходится Нусинову, дружба с братьями Тамибадзе и мелодичное пение песен у них в мастерской, что вы, конечно, они получили ее абсолютно случайно. И слава богу, что именно они. Страшно представить, что там могло бы твориться. Огромный и невероятный успех артстрелки среди миллионов китайских, например, студентов. Что из этого всего и многого другого позволило Александру Мамуту думать, что, увольняя Тимченко, он останется в нашем сознании интеллектуалом, крупной культурной единицей, создателем «Стрелки» или «Белки», изысканнейшим меценатом, а не тем человеком, который известен только одним». Он уволил Галину Тимченко. «Я давно думаю, что только глупость ошеломляющая многообразна».
Увольнение Галины Тимченко обернулось актом коллективного героизма. Во-первых, выяснилось, что уволить требовали не только Тимченко, но и Илью Азара, автора всех украинских материалов последнего времени. Редакция вывесила на сайте прощальное обращение сотрудников дорогим читателям о дорогой редакции, в котором содержалась уже ставшая крылатой фраза. «Беда не в том, что нам негде работать. Беда в том, что вам, кажется, больше нечего читать». Как будто бы именно на эти слова отреагировали составители петиции на любимом сайте всех гонимых – Change.org. Обращение сформулировано так.
«Есть команда первоклассных журналистов, которые не смогут и не захотят работать с Гориславским. Не смогут они работать и бесплатно. Мы не знаем, какой бюджет у Ленты.ру, но можем прикинуть, что если хотя бы четверть 2-миллионной ежедневной аудитории Ленты.ру раз в месяц даст по 100 рублей, получится 25 миллионов. Наверное, этого хватит. Да, слово «краудфандинг» набило оскомину, но делать нечего. Мы не знаем, примет ли дорогая редакция это предложение, но будет неплохо, если мы его сделаем. Пока нужно просто посчитаться, сколько нас. Подписывайтесь».
Одновременно с петицией появились и объяснения, почему всем миром собирать деньги на ленту бесполезно. Первое у Романа Лейбова.
«Сейчас я скажу неприятное. Ленту вы, дорогие друзья, не вернете. Я подозреваю, что с калькулятором вы управляетесь не хуже моего, поэтому легко можете сделать те же выводы, перемножив некоторое количество чисел, а потом разделив полученное на другое число. Но тут дело не только в затратности качественного ресурса и относительно малом количестве подписчиков. Если я правильно понимаю ситуацию, в России 14, даже прямые пожертвования будут перекрыты немедленно. Единственный выход, как я уже имел данном случае заметить, это бесплатная работа на ресурс, соединяющий трансляцию значимых новостей и начатки аналитики. Такой ресурс называется Facebook. И я не уверен, кстати, что он долго останется в вашем распоряжении.
Не менее веское объяснение у твиттер-дуэта Кремлин Раша.
Об устойчивости модели с подпиской со стороны частных лиц можно спросить самого успешного краудфандера России, который сейчас сидит дома с браслетом на ноге. Причем немного не с таким, какие носили его сторонники во время выборов мэра Москвы в сентябре 2013 года.
В общем, коллектив «Ленты» уволился практически в полном составе, кончину сайта сравнили с потоплением «Варяга», Александр Тимофеевский объявил, что «Слон теперь наше все», а Кирилл Рогов придумал новую кричалку для будущих акций протеста. Позор тем, кто твердо поддерживает позицию президента Российской Федерации. Позицию президента Российской Федерации сегодня, как это ни удивительно, выражает Эдуард Лимонов. Мало того, Лимонов знает будущее. Вот что он пишет в колонке, появившейся на сайте «Свободная пресса» в четверг утром. Уже в четверг вечером первая часть прогноза сбывается.
Однажды ослепленные воинственной ненавистью западенцы расстреляют какую-нибудь прорусскую демонстрацию в Донецке или в Харькове, и российской армии придется перейти границу с Украиной, чтобы защитить жителей от резни. Я думаю, только так и будет. Недаром мы сегодня ночью услышали, что полевые учения российской армии начались в Курской, Ростовской, Тамбовской и Белгородской областях. Ситуация очень опасная, но и крайне окрыляющая. По сути дела, с самого 1945 года у нас не было настоящих побед. И вот мы наступаем. Ура, товарищи!
Накануне в Донецке сплоченность уже показали. Пророссийские активисты в жестокой драке расправились со сторонниками Единства Украины. Десятки раненых, один человек, активист Евромайдана, убит. Денис Казанский пишет в Фейсбуке.
«Сегодня на мирных безоружных граждан в моем городе впервые в его истории напали террористы. Они убили людей ни за что, просто на ровном месте, чтобы создать хаос и панику, чтобы погрузить город в страх. А менты просто стояли и смотрели, как это происходит. Арестованному как бы губернатору Павлу Губареву за сегодняшнее следует пришить еще одну статью – организацию массовых убийств».
Глава МВД Украины Арсен Аваков утверждает, тоже в Фейсбуке, что уже идут аресты причастных к нападению. Но у МИД России совсем иной взгляд на произошедшее в Донецке. Вот его заявление.
13 марта в Донецке произошли трагические события, пролилась кровь. На мирных демонстрантов, которые пришли на улицы города, чтобы выразить свое отношение к деструктивной позиции людей, называющих себя украинской властью, напали праворадикальные группировки, вооруженные травматическим оружием и битами, которые накануне начали съезжаться в город из других регионов страны. В результате столкновения имеется большое количество раненых, один человек погиб. Мы неоднократно заявляли, что пришедшие к власти в Киеве должны разоружить боевиков, обеспечить безопасность населения и законное право людей на проведение митингов. К сожалению, как показывают события на Украине, этого не происходит. Киевские власти не контролируют ситуацию в стране.
Марк Кротов, который недавно был в Донецке, рассказывает о впечатлениях так.
Выстроенная по принципу зеркала ложь российских властей не является чем-то новым. Пишу лишь для того, чтобы помнили. Угроза российского вторжения на юго-восток более чем реальна. Она не миновала, и после успешного присоединения Крыма она станет еще больше. Каждый погибший, неважно, участник акции «За единую Украину» или «Жираф в зоопарке» — это дополнительный аргумент. Сейчас лучше отсидеться и набираться сил для отражения атаки, а не давать жертвами среди своих же новых козырей в Москве. Надеюсь, что героически стоящих в Крыму военных после сдачи полуострова перебросят именно в Луганск и Донецк, которые сейчас технически могут быть аннексированы Россией за несколько часов. Потому что на местное население надежды, увы, 0%. Все эти воинственные на словах прокуроры первыми пойдут на поклон к новым российским начальникам. Увы, я не вижу, что может остановить Путина от реализации следующего этапа его плана, в котором Донецк и Луганск — это лишь программа минимум. Да, все эти драки и захваты ОГА – цирк, но для телекартинки и пропаганды большего и не нужно. Нужно им, чтобы колонна танков и БТР не встретила сопротивление по дороге от границы, а оказывать такое сопротивление сейчас там просто некому. В военном плане это ничья земля.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. В Москве в субботу прошел марш мира. Его организаторы считают крымскую авантюру Путина преступной и не хотят войны. С многотысячной акции репортаж Мумина Шакирова.
Шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова вначале было задумано как акция против ввода российских войск на Украину. Но за пару дней до марша демонстрация также стала протестом против запрета властями популярных сайтов в интернете и увольнения руководства сетевого издания «Лента.ру». Люди вышли в центр Москвы с российскими, украинскими флагами, а также с партийными знаменами и атрибутикой. В многочисленных колоннах были заметны активисты «Яблоко» Сергея Митрохина, «Прогресса» Алексея Навального, «Гражданской платформы» Ирины Прохоровой и других общественных организаций. Но большинство из тех, кто пришел на шествие, это были рядовые граждане, жители Москвы, Подмосковья и других регионов России. Такого наплыва не ожидала ни полиция, ни, похоже, сами организаторы. Об этом «Радио Свобода» рассказала лидер «Гражданской платформы» Ирина Прохорова.
И вот мы обменялись впечатлениями и говорили, какие мы все-таки пессимисты, как мы не верим сами в себя. Как вы видите, здесь огромное количество, не меньше 30 тысяч, а может быть и больше. Это просто говорит о том, что, по счастью, не всех людей можно оглупить, обмануть, что все-таки разум и способен мысли, они все-таки есть человеческое качество.
Маршрут шествия был согласован с властями. Для демонстрантов полицейские перекрыли боковые улицы и выделили коридор. Среди участников оппозиционной акции против войны было много известных политиков и деятелей культуры. Среди них музыкант Андрей Макаревич, депутат Дмитрий Гудков, лидер партии РПР «Парнас» Борис Немцов и его соратник Илья Яшин. Митинг на проспекте Академика Сахарова открыл главный редактор сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Накануне Роскомнадзор заблокировал это средство массовой информации. Рыклин предоставил слово Борису Немцову.
Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести. Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России. Что получит этот Путин в итоге, скажите мне? Он получит врага в лице Украины. Украина выйдет из договора о безъядерном статусе.
Правозащитник Олег Орлов напомнил присутствующим, что власть уже однажды под видом защиты собственных граждан спровоцировала военный конфликт на территории России.
Вспомним, как и для чего развязывались Первая и Вторая Чеченская война. Вспомним, под какими лозунгами они развязывались властью. Это был лозунг «Защита русского населения на Кавказе», лозунг «Разоружение незаконных вооруженных формирований», лозунг «Восстановление Конституции». Друзья, это вам ничего не напоминает?
По данным МВД, в марше мира приняло участие около 3000 человек. Сами участники оппозиционной демонстрации говорили о десятках тысяч. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Российская интеллигенция готовит конгресс против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма. Авторы обращения предупреждают, что на Россию надвигается настоящая катастрофа – экономическая, политическая, гуманитарная. Обращение подписали 90 человек, среди них Лия Хиджакова, Гарри Бардин, Андрей Макаревич, Андрей Битов, Дмитрий Быков и Людмила Улицкая. Идет и сбор подписей под антивоенным заявлением российской интеллигенции. Его подписали сотни человек, в том числе Борис Гребенщиков, Ольга Седокова, Андрей Смирнов, Ирина Прохорова, Юрий Шевчук, Андрей Звягинцев и Вероника Долина. Подписавший оба документа писатель Владимир Войнович, гость программы «Итоги недели» Радио Свобода.
Владимир Николаевич, я знаю, что вы подписали письмо против войны, но по понятным причинам большее внимание привлекло письмо за войну, то есть в поддержку Путина. Подписали его уже больше 500 человек, и подписей все больше и больше. И руководители театров, и режиссеры, и актеры, и директора музеев. Причем там не указывается даже, что именно они поддерживают. Это что-то вроде такой присяги. Произвело на вас это впечатление?
Произвело и вызвало большое разочарование и отвращение и разные такие эмоции такого рода. Потому что, в общем, я очень разочарован в некоторых людях, фамилии которых увидел. Но это вообще удручающе выглядит. Не только они, а даже весь народ, который сейчас в большом количестве, ну, огромная его часть, с энтузиазмом встречает эти шаги к своему собственному удушению. Просто удивительно, как люди вообще не понимают, что происходящее сейчас очень скоро отразится на их благополучии, на всем их существовании.
Но вот в брежневские времена, когда были подобные акции, все-таки они были очень формальными и фальшивыми. А сейчас видна искренность какая-то, да? И понимаешь, как это было в 30-е годы. Вот я впервые за свою жизнь я понял, как это работало в Германии и в Советском Союзе в 30-е годы. Вот такой механизм патриотического угара, когда люди буквально сходят с ума, причем вполне вроде бы вменяемые. То есть я вижу, но все равно не понимаю, что ими руководит.
Но вот очевидно, ими руководит тот вид патриотизма, при котором вообще желательно у кого-то отхватить что-то и показать кому-то Кузькину мать, что вот мы такие сильные, и желание легкой победы над кем-то. Но, между прочим, это было всегда, это повторяется много раз, просто мы с вами, даже не только вы, но и я, этого не видел. Но это было, когда начиналась Первая мировая война. Тоже, как известно, был тоже такой патриотический угар, а потом, чем дело кончилось полным разочарованием. Но у нас в такой микроформе это было тоже 91-й год, тоже вот это вот. Правда, было другого рода, это была как бы псевдореволюция. И то же самое было в 1904-1905 году, там, перед войной с Японией, а потом тоже разочарование, потом крайности такие, что вот мы лучше всех, мы сильнее всех, а потом жалобы, что вот мы жалкие такие, нас все обманывают, мы страна дураков, я помню, в 90-х годах сплошь и рядом водители такси обычно говорили, да, ну да, конечно, мы такие вот жалкие. Несчастный.
Да, но все-таки тогда был такой, знаете, непроницаемый мир, а сейчас-то мир информационный, когда ты открываешь интернет и видишь совсем другие вещи, и как-то люди умеют вот эти переборки ставить, чтобы этого не замечать. Вот этот феномен странный.
Да, я согласен с вами, но, наверное, все-таки большинство, и это не касается тех людей, которые называются интеллигенцией, эти-то в основном, они все-таки в расчете, по-моему, на какое-то материальное вознаграждение это все делают. А большинство людей, они воспитанники вот этого телевидения, которое называют зомбоящиком, они не интернет-пользователи. Наверное, люди, которые пользуются интернетом, они все-таки более осведомлены, и они просто, кроме всего, пообразованнее и поумнее.
Ведь было первое письмо российских писателей, которое сейчас уже позабылось, но вот на меня оно произвело самое сильное впечатление, потому что там были фамилии людей, которые я в последний раз слышал, ну, в году 89-м. Там Станислав Куняев, вот эта вся, знаете, полемика журнала «Огонек» и «Молодая гвардия». Оказалось, что все эти люди живы, они как в анабиозе все это время провели, и их тьмы, и тьмы, и тьмы, причем абсолютно те же самые фамилии, что и 25 лет назад. Я не знаю, я просто никогда не следил за этим Российским союзом писателей, но вот это на меня сильное очень впечатление произвело. Как это все сохранилось?
На меня как раз не произвело впечатление, потому что я знал, что они в каком-то анабиозном виде существуют. Взгляды их меня нисколько не удивили, но опять-таки меня только смутило то, что они называются писатели России, и как будто других писателей нет. Ведь многие люди не понимают, что союзов писателей есть несколько, что вот есть такой союз писателей, есть такой союз писателей. А получилось как раньше. Вот один союз писателей, который представляет всех писателей. А сами по себе они меня не удивили. Меня даже больше удивило, знаете, что... Например, ну даже Совет Федерации, вот это так называемый, потому что сейчас шаги, которые предпринимаются, даже вот если бы ничего не было, кроме вот лидер страны запросил разрешение ввести войска, а сам он войска вводить не собирается, ничего. Даже одно это, что они проголосовали единогласно, ну я понимаю, это тоже такой советский обычай и голосовать единогласно, но все-таки речь идет о возможном начале войны, которая кончится цинковыми гробами. Я не сомневаюсь в том, что участие этих самых членов Совета Федерации, любого, и даже правительства, и даже администрации президента, я не сомневаюсь, что там есть люди, которые очень сомневаются в том, что так надо делать, что это правильный шаг. Но вот это послушно, единогласно. Я понимаю, когда там против, там, я не знаю, против геев или еще против кого они единогласно. Это ладно, но тут война, тут просто война, которая может, речь идет во всяком случае о войне, которая может кончиться огромными несчастьями. И вот как вот тут вот даже хотя бы не воздержаться, вот как-то скромно отойти в сторонку, вот это я не понимаю совсем.
Кроме всего прочего, ведь речь идет их об их собственном благополучии, ведь они лучшие свои часы проводят там в Куршаве или на Сардинии, у них дети там живут. Зачем им становиться невыездными? Зачем им эти санкции, да? Странно, что они, как бы они сами все бросаются под экспресс, и Путин, в общем, тоже. Вот Меркель сказала, будто бы, если правильно ее слова передают, что Путин как бы спятил, да? Что с ним происходит? Зачем все это?
Не знаю, я думаю, что он сильно испугался Майдана, потому что все-таки у нас народилось какое-то еще слабое протестное движение, но все-таки выходили там 150 или сколько-то тысяч людей уже выходили на улицу, а дурной пример заразителен. И вполне возможно, я даже допускаю, что какие-то люди посмотрели на Майдан и думают, что хорошо бы у нас что-то такое, да. Ну а тот, кого больше всего это может коснуться, я имею в виду Путин, ну, конечно, он испугался. И, наверное, он считает, что надо вот какие-то превентивные меры такие серьезные, суровые, чтобы всем было понятно, что у нас это не пройдет. Потому что если сейчас даже начнется какая-то даже малая война, это очень такой хороший и удобный способ для закручивания гаек. Ну, уже сейчас вот интернет-издания какие-то блокируют, там чего-то еще, а можно вообще все у нас еще есть остатки свободной печати или там средств массовой информации, типа «Новой газеты», «Эхо Москвы» и все. Ну, можно же, это очень легко, можно даже не запрещать их как таковых, а просто сменить руководство, штат сменить, и все будут под тем же названием совсем другого рода, как, например, скажем, телеканал НТВ, да, вот был такой канал, стал другим каналом, а название не меняется. Значит, у них большой опыт этого, вот, а в условиях войны это легко сделать. Но это будет все равно, если, значит, при всех условиях, что Россия вот выиграет, что она там проглотит Крым или победит Украину, или вообще что-то еще сделает, или ничего уже не сделает, это уже победа, и это уже пирово. Потому что, в конце концов, это отразится на самой России самым негативным образом, и будет плохо всем, включая тех, кто вот сейчас кричит «Ура!», кто поддерживает все эти действия.
Вот вы уже несколько раз произнесли слово «война». Я не могу вас не спросить. Ваши прогнозы в футуристическом романе очень многие сбылись. Дайте прогноз. Как вы, по вашим ощущениям, дело идет к большой войне?
Ну, дело опасность большой войны, конечно, есть, потому что даже опасность Третьей мировой войны, потому что, в общем-то, я бы сказал, что водрузили этот олимпийский факел на бочку с порохом сейчас. Но если даже большой войны не будет, то что просто реальная угроза такая, значит, в результате столкновения России с Украиной, во-первых, и эти народы, которые там, ну, какая-то часть их, во всяком случае, воспринимала как отношения как братские, да, теперь совершенно очевидно, что самые заклятые враги. Вот. Кроме того, само столкновение, если оно вот дорастет до какого-то уровня, оно приведет к распаду Украины и к распаду, в конце концов, России тоже. Потому что теперешние события очень подогревают сепаратистские настроения там, где они есть. А они где-то есть по всей России, то есть по всей ее территории. То есть они сильны на Кавказе, они где-то зреют в Татарстане и, может быть, даже среди русских, там где-нибудь Дальний Восток, может быть, я не знаю, но просто я очень не люблю прогнозировать. И дело в том, что я же писал роман как сатирический «Москва-2042», как предупреждение. Ну, так вот, как предупреждение я могу сказать, что большая угроза распада и Украины, и России. И вполне возможно, что если я еще проживу какое-то время, то я не удивлюсь, если это дело этим кончится.
Ну, история, конечно, скорее страшная, чем смешная, но все-таки богатый материал для сатирика, согласитесь. Особенно вот эти директора провинциальных музеев, которые стремятся сейчас письмо подписать, чтобы как бы рядом были, быть с Башметом или Лунгиным, или вот эти все совписы. Это ведь ваши герои. Чувствуете вдохновение?
Ну да, вдохновение, конечно. Дело в том, что, как говорил поэт Николай Глазков, чем событие интереснее для историка, тем оно для современника печальнее, но оно в то же время тем благодатнее для сатирика, к сожалению.
Вот это стремительное возвращение советского мира и советских нравов – это тоже очень любопытная вещь.
Да, вы знаете, я когда-то написал, что Советский Союз кончился, но советский человек будет жить еще долго. Вот он даже превзошел даже мои ожидания.
Разговор с писателем Владимиром Войновичем завершил программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!